Я бы сказал, что Эндрю хочет снабдить свой мозг новым телом».
«Совершенно верно», – спокойно произнес Эндрю. Он повернулся к Смайви Робертсону. «Вы ведь изготовляете андроидов, не так ли? Роботов, имеющих внешность человека вплоть до текстуры кожи».
«Да», – сказал Смайви Робертсон. «Они отлично работают, обладая кожей и сухожилиями из синтетических волокон. Они практически не содержат металл и в то же время почти так же прочны, как металлические. Даже прочнее при равном весе». Пол заинтересовался.
«Я этого не знал. И сколько их сейчас на рынке?»
«Ни одного», — сказал Смайви Робертсон. «Они гораздо дороже металлических моделей. А исследование рынка показало, что они не будут пользоваться спросом, потому что очень похожи на людей».
«Но, как мне кажется, корпорация хранит полученный опыт», — сказал Эндрю. «В таком случае хочу попросить, чтобы меня заменили на робота из органики, на андроида».
Смайви Робертсон насторожился. «Это совершенно невозможно».
«Почему?»
– спросил Эндрю. «Разумеется, я заплачу любую сумму в разумных пределах».
«Мы не изготовляем андроидов», – сказал Смайви Робертсон.
«Вы решили не изготовлять андроидов», – быстро вмешался Пол. «Это вовсе не равносильно тому, что вы не умеете их делать».
«Все равно», – сказал Смайви Робертсон. «Создание андроидов противоречит нашей политике».
«Закон этого не запрещает», – заметил Пол.
«Пусть так, но мы не производим их и не станем производить».
Пол откашлялся.
«Мистер Смайви Робертсон», — сказал он. «Эндрю — свободный робот, попадающий под сферу действия закона, гарантирующего права роботов. Думаю, вы сознаете это?»
«Слишком хорошо».
Эндрю, являясь свободным роботом, решил носить одежду. Это привело к тому, что его часто оскорбляют люди, несмотря на законы, запрещающие оскорблять роботов. Трудно преследовать по закону за расплывчатые оскорбления, которые не встречают неодобрения тех, кто определяет виновность или невиновность.
US Robots понимала это с самого начала. Фирмы же вашего отца, к сожалению, нет.
«Моего отца уже давно нет в живых», — сказал Пол. «Но теперь я вижу, что сейчас мы имеем факт оного оскорбления и явный объект этого оскорбления».
«О чем это вы?» — спросил Смайви Робертсон.
«Мой клиент Эндрю Мартин – свободный робот, который имеет право просить US Robots and Mechanical Corporation об удовлетворении своего права на замену, которое корпорация предоставляет любому лицу, владеющему роботом более 25 лет. Более того, корпорация сама настаивает на такой замене». Пол улыбнулся, оказавшись в своей стихии. Он продолжил. «Позитронный мозг моего клиента является владельцем тела моего клиента, которая заведомо старше 25 лет. Позитронный мозг требует замены тела и предлагает любую разумную цену за тело андроида в качестве таковой замены. Отказываясь выполнить его просьбу, вы тем самым наносите оскорбление моему клиенту. И мы подаем на вас в суд».
Хотя общественное мнение, как обычно, не будет расположено поддержать иск, поданный роботом, могу вам напомнить, что и US Robots не пользуется популярностью. Даже те, кто использует роботов и получают от этого выгоду, относятся к корпорации с недоверием. Это может быть отголоском тех дней, когда робобоязнь имела широкое распространение, а может происходить из возмущения властью и богатством корпорации, ставшей монополистом. Какова бы ни была причина, недовольство существует. И я думаю, вы понимаете, что лучше не доводить дело до суда. В особенности потому, что мой клиент богат и проживет еще не одно столетие. Так что способен вести тяжбу практически бесконечно.
Смайви Робертсон медленно побагровел.
«Вы пытаетесь заставить меня...»
«Я ни к чему вас не принуждаю», — сказал Пол.
«Если вы собираетесь отказаться выполнить разумную просьбу моего клиента, то можете сделать это совершенно свободно. И мы уйдем, не сказав больше ни слова».
«Но подадим иск, на что имеем полное право. И в конце концов вы обнаружите, что проиграли».
«Это шантаж», – произнес Смайви Робертсон и замолк.
«Я вижу, вы склонны принять нашу просьбу», – сказал Пол. «Вы колеблетесь, но в конце концов придете к пониманию законности нашего предложения. Позвольте в таком случае заверить вас еще в одном. Если в процессе переноса позитронного мозга моего клиента из его нынешнего тела в новое органическое будет сделано хотя бы малейшее повреждение, я не успокоюсь до тех пор, пока не нанесу корпорации максимальный ущерб.
Если понадобится, я предприму все возможные шаги, чтобы настроить общественное мнение против корпорации. В том случае, если платино-иридиевую сущность моего клиента хотя бы поцарапают». Он повернулся к роботу. «Ты согласен, Эндрю?» Эндрю не отвечал целую минуту. Согласие было равносильно одобрению лжи, подлога и издевательства над человеком. Но не физическому воздействию, напомнил он себе, только не этому. И в конце концов он выдавил слабое «да». Его первые ощущения были сродни тем, которые он испытал, когда родился. Сначала в течение дней, потом недель, потом месяцев Эндрю чувствовал себя как бы не собой, и простейшие действия продолжали вызывать у него затруднения. Пол был в ярости. «Они повредили тебя, Эндрю! Мы должны подать иск!» Эндрю едва мог говорить. «Не надо! Ты не сможешь доказать умышленное повреждение?» «Да, я стал сильнее, лучше!» «Это тревога? Травма!» «Я просто не имел опыта таких операций!» Эндрю словно ощущал свой мозг. Никому другому это не было доступно. Он знал, что с ним все в порядке. И в течение месяцев, которые ему потребовались для развития координации движений и обратной связи от тела к мозгу, он целые часы проводил перед зеркалом. «Не совсем человек. Лицо неподвижное, слишком неподвижное. А движения чересчур сумбурны. Им не хватало беспечной легкости. Но, возможно, это со временем придет. По крайней мере, он сможет носить одежду и не бросаться в глаза». Настал день, когда он сказал: «Я собираюсь снова приступить к работе». «Это значит, что ты в полном порядке», — рассмеялся Пол. «И чем же ты хочешь заняться? Написать новую книгу?» «Нет», — серьезно ответил Эндрю. «Я живу слишком долго и не могу позволить какой-либо одной профессии схватить меня за горло. Было время, когда я выступал в роли художника. И было время, когда я стал историком. Но сейчас я хочу быть робобиологом». «Робопсихологом, ты хочешь сказать?» «Это подразумевает изучение позитронного мозга. А у меня пока нет желания внедряться в эту проблему. Робобиолог, как мне кажется, будет исследовать работу тела, присоединенного к мозгу робота». «А разве это не робототехника?» «Робототехник работает с металлическим телом. Я же стану изучать органическое гуманоидное тело, которым сейчас обладаю лишь один, насколько мне известно». «Ты способен на большее», — задумчиво произнес Пол. «Как художник ты был волен выбирать любую форму. Как историк ты занимался в основном роботами. Став же робобиологом, ты сможешь изучать лишь самого себя». Эндрю кивнул. «Видимо, так». Ему пришлось начать с азов, потому что он ничего не знал об обычной биологии и почти ничего о роботехнике. Он стал завсегдатаем библиотек, где целыми часами просиживал за электронными каталогами. В одежде он выглядел совершенно естественно. И те немногие, кто знал, что он робот, никак с ним не общались. Он пристроил к дому комнату для лаборатории, а его библиотека постоянно росла. Прошли годы, и однажды Пол пришел к нему и сказал: «Жаль, что ты больше не работаешь над историей роботов. Как я понял, US Robots начинают проводить совершенно новую политику». Пол постарел, и его изношенные глаза заменили фотооптические ячейки. В этом смысле он стал ближе к Эндрю. «И что же они задумали?» – спросил Эндрю. «Они изготовили центральные компьютеры, в действительности гигантские позитронные мозги, которые по микроволновой связи управляют роботами, от дюжины до тысяч сразу. У самих роботов мозга нет вообще. Они стали придатками огромного компьютера, и теперь обе части фактически разделены». «Это более эффективно?» «Корпорация утверждает, что да. Но, замечу, новое направление разработал незадолго до смерти Смайви Робертсон, и, по-моему, это реакция на твое существование. US Robots решила, что больше не стоит изготовлять роботов, которые в состоянии причинить ей беспокойство. Поэтому они разделили мозг и тело. У мозга не будет тела, которое он захочет заменить. У тела не будет мозга, чтобы желать хоть чего-нибудь». «Просто поразительно, Эндрю», — продолжил Пол. «То влияние, которое ты оказал на историю роботов. Твои художественные способности побудили корпорацию сделать роботов более точными и специализированными. Твоя свобода привела к принятию закона о правах роботов, а твоя настойчивость в получении андроидного тела заставила корпорацию переключиться на выработку новой стратегии. «Мне кажется, — сказал Эндрю, — что корпорация закончит тем, что создаст один гигантский мозг, контролирующий несколько миллиардов тел. Все яйца окажутся в одной корзине». «Думаю, что ты прав», — сказал Пол. «Но, по-моему, на это потребуется не менее столетия. А я так долго не проживу. Собственно говоря, я вряд ли дотяну до следующего года».
«Пол!» — с тревогой воскликнул Эндрю.
Пол пожал плечами. «Люди смертны, Эндрю. Мы не такие, как ты. Это не так уж важно, но достаточно, чтобы заверить тебя вот в чем. Я последний из рода Чарни. Есть дальние родственники по линии сестры моей бабушки, но они не в счет. Все мои сбережения я завещаю тебе, чтобы ты хотя бы экономически был свободен».
«В этом нет необходимости», — с трудом произнес Эндрю. Прожив столько лет, он до сих пор не мог примириться со смертью.
«Давай не будем спорить», — сказал Пол. «Над чем ты сейчас работаешь?»
«Я разрабатываю систему, позволяющую андроиду, то есть мне, получать энергию не от атомных батарей, а от сжигания углеводов».
Пол удивленно приподнял брови.
«То есть за счет кислорода и пищи?»
«Да».
«И давно ты трудишься над этой проблемой?»
«Довольно долго. Мне удалось придумать подходящую камеру сгорания, в которой расщепление идет за счет катализаторов».
«Но зачем, Эндрю? Ведь атомные батареи несравненно лучше».
«В некоторых отношениях возможно, но ведь вы ими не пользуетесь».
Времени потребовалось много, но время у Эндрю было. Со смертью праправнука сэра Эндрю почувствовал себя еще более одиноким и потому с еще большей решительностью двинулся по избранному пути. Все же он не был совсем одинок. Пусть человек умер, но фирма Фейнгольд и Чарни продолжала существовать, потому что корпорации смертны не более чем роботы.